Говорит Радио Свобода. В прямом эфире программа «Все свободны». Мой гость сегодня в студии в Москве, кинорежиссер Вадим Абдурашитов. Добрый вечер, Вадим.
Добрый вечер, Виктор. Здравствуйте.
Ну, для тех, кто не знает, чуть не скажу, тех, кто не знает, кто такой Вадим Абдурашитов, просьба отойти от радиоприемников. Ну, конечно, я думаю, что большая часть кинозрителей старшего и среднего поколения, достаточно вспомнить «Парад планет», «Остановился поезд». Наверное, у каждого свой список. Замечательный кинорежиссер, чье имя хорошо в памяти монтируется с именем Александра Мендадзе. Вы с ним сделали сколько фильмов?
Мы с ним около 30 лет проработали, сделали 11 картин.
11 картин за 30 лет. Ну, в общем, да. Знаете, когда-то, давным-давно, я был школьником, еще даже не студентом, и к нам в Табаковскую студию, в Табакерку привел, или нет, это уже был первый курс, привел Табаков Павла Александровича Маркова, завлита МХАТ, того человека, который, значит, Булгакова за ручку привел к Станиславскому.
Да.
Знаменитый Миша Панин, молодой человек с траурными глазами из театрального романа. И мы, молодые, значит, волки, набросились, ну как... интересно же продемонстрировать свои познания. И мы, конечно, нагло начали спрашивать его про, значит, про ссору, про противоречие Станиславского и Немировича Данченко, вот как они там не любили друг друга и так далее. Театральный роман все читали. И Павел Александрович сказал, молодой человек, сказал мне, вы лучше спросите, как два таких великих человека 40 лет вместе существовали рядом. Это гораздо более... И Табаков, я помню, расхохотался, потому что ответ был безукоризненный.
Да, безусловно.
Да, вот я хочу спросить, каково это 11 фильмов, вы должны уже 30 лет, вы должны друг друга знать, значит...
Ну, наверное, так оно и есть. Знаем хорошо друг друга, конечно.
И уже не натирало, не было ощущения, не было желания, знаете, как в каком-то возрасте большая вероятность второго брака, да, потому что есть ощущение, что надоел как-то.
Вы знаете, дело в том, что вот по поводу надоесть, не надоесть. С годами стало ясно, конечно, мы прекрасно понимали оба, что длительность наша, она как бы в каком-то смысле рекордна, и нашего тандема существования. И потом стало ясно, в чем дело. Значит, просто каждый раз мы ставили перед собой абсолютно новые задачи, абсолютно новые задачи. Что было чрезвычайно сложно и, следовательно, очень интересно. Наверное, этим и были интересны друг другу. Я хочу сказать, что так вот, тем более уже дистанция какая-то существует, оглянуться назад, оглядываясь назад, я вижу, что фактически, вы согласитесь со мной, у нас ни одна картина не похожа на какую-либо предыдущую.
Да,
ни
но...
одна.
Ну... А интонация, что-то, какая-то нота есть.
Ну, не знаю, что называется авторское начало или что-то еще, не знаю, как это назвать, но согласитесь, там подряд сделать картину «Остановился поезд» и «Парад планет» — это принципиально разная картина, они по устройству разные. Мы каждый раз начинали с нуля. Я приходил на площадку и подозреваю, что то же самое было ощущение у Мендадзе, когда он садился, так сказать, за первый чистый лист. Абсолютно с нуля начинали. Никакой категория опыта практически никогда не работала, кроме какого-то производства, не более того. Способ работы с актерами, способ работы с оператором, звуковая составляющая картины были абсолютно разные. Ну, я говорю, вот там, например, две картины рядом
соседние,
соседние, да, «Поезд» и «Парад планет». И вот я думаю, что, так сказать, вот эта самая новизна, которая необходима в развитии, и новизна задач, она во многом и сохраняла наш тандем.
Какой фильм был первым?
«Слово для защиты».
А, да.
Была
да,
такая
да.
картина, да, которую мы сделали и завершили в 76-м году.
Очень, вот я пытаюсь понять, что, ну, конечно, трудно словами, а, наверное, и может быть, и для кино-то и не нужно словами, такая лукавая штука, киноведение, наверное, как и всякое ведение, да?
Наверное.
Но нота тревоги. Какая-то общая для очень многих ваших картин. Вот я подумал, что общего между там «Остановился поезд» и «Парадом планет»? Вот эта нота тревоги. Скажите, про «Остановился поезд», которому одно из моих любимых кин, простите за множественное число, да, совершенно поразительно. Я относительно недавно его пересмотрел. Ничего не потерялось из этого кино.
К сожалению, да, я бы сказал так.
К сожалению, да. И я даже однажды, и не однажды даже цитировал фразу этого героя, которая стала ключевой в наше время. Снова «подвиг», «пусть это будет подвиг», говорит там герой Солоницын, да?
Да-да-да.
«Подвиг», когда я услышал, что... подвиг вот этой роты, значит, в Чечне расстрелянной, да, сделали мюзикл, да,
да,
по этому.
Да, да.
А это был набор тяжелых преступлений, да? Вот
да.
Вся история гибели
безусловно.
Этих ребят, это
абсолютно
был набор тяжелых преступлений.
Да.
Из этого сделали шоу «Во славу русского оружия», да?
Угу.
Пусть это будет подвиг.
Угу.
Оставили эту составляющую, она не требует мысли, она не требует тревоги,
угу.
Пусть это будет подвиг. Страшновато от того, что за 30 лет, за 40 же, уже почти 40 лет, нет, 30, остановился поезд 30 лет назад, да?
Не, остановился поезд, по-моему, это 80...
Уже 80-й.
Да-да, 82-й год.
Неужели это...
Да-да, это 82-й год.
Неужели это уже такое было ощущение, что я раньше это видел?
Да-да-да-да. 82-й год, да. Я с вами абсолютно согласен по поводу... Страшновато от того, что... Страшновато, что картина в этом смысле не устарела. Я ее очень редко, но когда она бывает там по телевизору, если есть какая-то возможность там краем глаза взглянуть, я смотрю, мне просто интересно, как она... Вот, например, как она выглядит в контексте всего того, что показывает телевизор. Новости... рекламу, сериалы. Мне интересно, вот как это смотрит. И вдруг я вижу, что практически там ничего не устарело. К сожалению, повторяю.
Да, эта история предшествовала какой-то толчок. Вот все-таки интересно. Я понимаю, что это такая кухня очень личная, да? Тем не менее, вот вы помните первый импульс к этому кино?
Вот коснулся поезд?
Да.
Да, импульс был крайне простой. Дело в том, что мы заканчивали, у нас есть такая картина «Охота на лис».
Да.
Мы заканчивали ее снимать, это был конец 79-го года, и, значит, уже был готов сценарий под названием «Сборы», это будущий фильм «Парад планет».
«Парад
планет». И мы фактически начинали его, что называется, пробивать и проталкивать в кабинетах Госкино.
Угу.
И на самом деле мы должны были снимать эту картину, но... 79-й год, финал этого года, это начало афганского мероприятия, афганской войны.
Угу.
И
фильм «Сборы» отлёг.
Да, и фильм «Сборы», да, был отложен в Госкино куда-то, на куда-то. Мы не стали поднимать никакого скандала, и хорошо, отложим на какое-то время. И перед нами стал вопрос, а что вообще говоря делать? Мы не были готовы ни к чему. Так сказать, вот задел был только в виде «Парада планет». И тогда Миндадзе предложил почитать свой дипломный сценарий под названием «Смерть машиниста».
Угу.
Я почитал этот сценарий, и, значит, мы очень плотно поговорили о том, в какую сторону это можно изменить, куда, значит, проложить как бы новые рельсы, скажем так. Но основа была вот этот дипломный сценарий под названием «Смерть машиниста». И у нас появилась идея снять двухсерийный телевизионный фильм. Но телевидение нам, конечно, что называется, забодало этот замысел, который назывался «Диалоги». Вот так. «Смерть машиниста» — страшное название.
Да.
«Диалоги» как бы нейтральное. И это было рабочее название впоследствии картины. И, как ни странно, картина была запущена в Госкино. Там тоже были свои нюансы, потому что один из руководителей Госкино был бывший железнодорожник, а я, как ни странно, в этой связи тоже, значит, у меня 2 года образования такого железнодорожного качества, железнодорожным техникам, и мы вот на этой почве заводили какие-то дискуссии, которые закончились тем, что нам, значит, подписали приказ о запуске, что до сих пор для меня загадка.
Вот я хочу сказать...
Но самая большая загадка, это как картина вообще сохранилась и в итоге вышла на экран. Это была отдельная сложнейшая история,
это
очень такая суровая.
Какие-то ваши военные хитрости или просто монетка так легла?
Монетка легла, время так изменилось. Картина вышла на экраны на сломе вот этих двух времен, брежневской и андроповской. И идея как бы закручивать гайки, а в картине как бы речь идет об этом, в общем, помогла ей выставить.
Я с этой, под этим углом даже не смотрел,
да,
не
да,
думал.
Да. А иначе бы она не вышла, она была названа
в свое время... Ну да, то есть герой Борисова, следователь,
ну, разумеется, он
как
так сказать,
бы Андроповский против Брежнева.
Ну, разумеется, вот как получилось. Вот так она вошла. А что касается, так сказать, как бы первого толчка уже как бы ответного, то потом получилась какая-то поразительная история. Буквально через полгода существования картины на экране в городе под названием Каменск, это условное название нашего города, платформы оторвались и столкнулись с железнодорожным составом, и там началась история, практически та же самая, которая была в картине.
Вот у вас не было мистического чувства, что вы
страшновато, конечно,
накликали это, да?
Навряд ли это мы накликали. Я думаю, что это просто говорит о том, что все, что было в кино, ничего не придумано.
Вся Россия наш сад, это называется.
Да,
в любом, в любом месте это могло произойти.
Да.
Меня в этом фильме, когда я уже смотрел его не в первый раз... поразил объем, потому что в какой-то момент, я не знаю, закладывали это вы в сценарий или нет, но ты начинаешь сочувствовать, ты начинаешь сочувствовать тем людям, которые ненавидят этого следователя. Ты проникаешься, персонаж Глузского, да, персонажи этих людей, да, ты понимаешь, что на эту всю историю, ведь... Знаете, как Абдайк рассказал Гамлета, да, замечательно, от лица Клавдии и Гертруды, да, вот у него есть роман.
Да,
эту всю историю ведь можно рассказать ровно то же самое будет по сюжету и по фабуле даже, да, ту же самую историю, и мы обнаружим, что абсолютно возненавидим этого следователя, да, что он будет человеком абсолютно инородным, вторгшимся... из какой-то из суховокобыльно с этим своим стремлением к закону, он как будто бы не отсюда, он не местный, он не свой. Вот
немножко то, не свой, да, это есть. Но согласитесь, что при этом, конечно, я не хочу сказать трагический герой, но все-таки герой драматический, тем более так, как делает его Борисов. Значит, там про картину много писали, в том числе много всякого бреда, такого очень плоского, я бы сказал.
Но а в чем? У кого-то... Расскажите бред, это интересно.
Ну, вот по поводу того, что надо... Более того, вы знаете, нас приглашали в разного рода коллективы железнодорожников, где обсуждали эту картину, говорили, что надо бороться с недостатками. Вот так вот называется. По-советски наивно, я бы сказал. Но кому-то из критиков, я не помню, из журналистов принадлежит замечательная фраза, что вот этот человек, про Борисова, он приехал с ржавыми ключами открывать проржавевший замок. Это абсолютно точно. И он этого не понимает. В этом его драма. Он не понимает этого героя Борисова, не понимает степень проржавелости этого самого замка.
Вы понимали его, Смендадзе? Как вам
Кого?
Сейчас кажется? Степень проржавелости.
Ну, я надеюсь, что об этом...
То есть это было сознательное вполне.
Ну,
разумеется. То есть вы это понимали головой?
Дело в том, что... Да не только головой, что называется, и всеми фибрами, потому что же ясно... Вы же помните, что тогда происходило, какая жизнь была. Это все бы вещи очевидные были. Более того, до этого у нас была картина «Охота на лис», которая там, в общем, не менее недвусмысленная, очень четко. По этому поводу все было сказано. Герой Гостюхина, в общем, приходит в тупик, потому что он ехал на этом же самом составе, на этом же самом поезде, а поезд давно остановился, чего он, так сказать, не заметил. Так что это вполне сознательно, а как же.
Вы с Александром Мендадзе, вот совпадение, когда было обнаружено, что вы, ну как...
Я вам скажу, дело в том, что так получилось, что, значит, я в свое время, учась на третьем курсе в ГИКа, сделал такую большую для вгиковских форматов сатирическую комедию, как вы называли, «Остановите Потапова» по рассказу Григория Горина.
Да, да, да.
Картина получилась, что называется, звонкая, она была премирована, ее показывали там по творческим домам. И, значит, она была просмотрена худруком объединения, одного из объединений, Юрием Яковлевичем Райзманом на отдыхе, на творческом отдыхе в Болшево. И он позвонил и, значит, предложил досрочно защититься и приходить уже работать на Мосфильм. Чему я был чрезвычайно рад, потому что и так до этого практически вечный студент был. Я защитился досрочно, но... У меня не было в руках готового сценария и вообще готового проекта для постановки на Мосфильм. То, что я предлагал, это все, что называется, сразу отсеялось. И я стал искать сценарий. Я сидел год, не работал. искал сценарии, читал, перечитал огромное количество. Среди них были достаточно интересные сценарии, по которым потом были сделаны, в общем, приличные картины. Но это все было как бы не мое, вот не мое. Можно это, конечно, сделать, можно, конечно, но это было не мое. И только в тот момент, когда вдруг мне в руки попался, я его прочел, сценарий некого молодого автора Александра Мендадзе под названием «Кто-то должен защищать», я сразу понял, что вот этот сценарий я буду делать. Вот это мое. Я позвонил, мы встретились, и выяснилось, что, значит, будем работать вместе. Заканчивалась одна картина, начиналась работа над следующим сценарием и так далее, и так далее. Вот так вот. Я долго искал свое, оказалось, вот...
Вот он, вот пришло.
Он, да, пришло.
Василий из Вологодской области. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер, Виктор. Добрый вечер, Вадим. У меня два вопроса, Рашитов. Вот среди сегодняшних киноработ, режиссеров, есть работы, близкие вам по духу? И второй вопрос. Как вы оцениваете «Груз 200» Балабанова? Спасибо.
Значит, что касается близких по духу, ну, да, естественно, есть картины, которые вызывают во мне какие-то ответные чувства, по крайней мере, уважение к профессионалу, как минимум, который это сделал. Потому что на том фоне дилетантизма, что у нас существует, любая даже профессиональная работа уже вызывает уважение. Значит, чтобы быть кратким, вот, а что касается потрясений, то потрясение у меня одно. Я недавно видел картину документальную, значит, молодых людей Костомарова и Катина. Документальный фильм под названием «Мать». Это примерно час изображения. Это потрясающее кинематографическое произведение. Это я даже поражен, каким образом молодые люди в наше время вот так взяли и сделали чрезвычайно изобретательно, очень подробно и при этом очень глубокую картину. Вот такой фильм «Мать». Где ее посмотреть, например, вам, я не знаю. Покажет ли ее телевидение, не знаю. Будет ли она в кинотеатрах, маловероятно. Но такая картина существует. И я ее посмотрел, и, повторяю, до сих пор просто под впечатлением.
Второй вопрос про «Груз 200» Балабанова.
Про «Груз 200» Балабанова. Значит, я с большим уважением отношусь к мастерству и к профессионализму Алексея Балабанова, но меня чрезвычайно смущает, это, впрочем, не только его касается. Вот когда я вижу картину или какое-то произведение, в которое я вижу конъюнктурность, меня это смущает. Даже если она сделана высокопрофессионально и талантливо, ну, я вижу, что это, ну, под определенный, так сказать, заказ, и это, повторяю, как-то меня, ну, не то, что настораживает, но я не могу этому...
Защитные реакции включаются в организм.
Ну, да, конечно, естественно. Вот такая реакция и была у меня, что называется, включена, когда я посмотрел эту картину, потому что, как бы это сказать, беды современные, беды и причины этих бед сегодняшней жизни, так это... в духе времени и в духе, я бы сказал, современной идеологии сваливать все на большевиков, на предыдущее время, мне кажется, это не совсем точно. Это может нас всех запутать и сделать непонятным то, что происходит сегодня вокруг. Вот так я скажу.
Вот с этого места давайте медленнее и подробнее. Значит, не большевики, а что же? Нет, не спрошу, кто, а что?
Нет, значит...
Как источник беды.
Существуют беды, которые принесли большевики. Причем беды настолько серьезны, что многие из них до сих пор не исчерпаны. А существует и новая власть, и новые правители, которые в этом смысле прикладывают достаточно много усилий, чтобы, что называется, нам жизнь малиной не казалась, скажем так.
Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Господин Абдурашитов, у меня два вопроса. Первое. Как вы относитесь к неполиткорректным фильмам, таким как «Брат 2» или, скажем, «Война», где представители русской молодежи мочат не очень симпатично выглядящих представителей мирного чеченского населения или замечательных политкорректных негров в Америке? Это первый вопрос. И второй. Почему, когда государство, будь то социалистическое или даже путинское, дает деньги и указывает, что снимать и как снимать, наши творческие чувствуют своим священным долгом показывать эту фигу в кармане ему, а иногда даже и не совсем в кармане, и кричать на каждом углу, что тоталитаризм душит мою свободную личность. А когда все то же самое делает какой-нибудь денежный мешок чисто конкретно, типа на пальцах, то никаких возмущений и криков не слышно, наоборот, сладкозвучные трели.
Понятно, понятно.
Трели,
Александр, что... Александр, простите. Да.
Понятно. Ну,
прервем монолог, вопрос понятен.
Значит, вопрос понятен, и что касается второго вопроса. Мне кажется, вы сами и ответили на него, потому что одна власть проявляется таким образом, а вторая власть проявляется вот таким образом. Вот, собственно, ничего в этом удивительного нет. Денежный мешок может вот так вот себя проявить, а власть, так сказать, не денежная, так сказать, власть политическая, вот так вот по-другому.
Как будто политическая власть не является денежной.
Удивительного не вижу. Но то, что вы говорите, что вот власть навязывает, что снимать, ну, я таких примеров, в общем, ярких особо не знаю. И, слава богу, и цензуры политической пока что в кинематографе пока что нет. Ну, надеюсь, что ее не будет. Существует другая цензура. Цензура рублем, цензура проката, цензура рынком, цензура кассы. Что оказывается на сегодняшний день гораздо, ну, как бы это сказать, мощнее,
вот давайте,
чем так называемая политическая цензура.
Да, смотрите,
цензура.
Давайте рассмотрим этот узелок, приблизим немножечко микроскоп и рассмотрим. Вот история с фильмом «Катынь», да, вайдовский. Я хочу увидеть человека, который мне скажет, что это кино не соберет проката, что люди не пойдут, что людям будет неинтересно. Мне просто интересен человек, который просто скажет, что Вайда снял некассовый фильм, что людям будет это неинтересно. Такого довода нет, да? Никто этого не сказал. Тем не менее, в прокате его нет. Называть ли это политической цензурой?
Да, думаю, да. Думаю, да. Способ показа, какой-то там несколько сеансов в Москве.
В ЦДЛ. Это не показ вообще.
Да, это не показ. Это вообще очень странная история была. Почему не показать? Что уж там такого,
Вадим, это
чего современный зритель не видит? Или это просто по инерции. Или это по инерции. Я не понял весь этот, что называется, заворот вокруг этой картины. Ничего, кроме очков популярности этой картины, значимости картины, это ничего не добавило.
Вадим Абдрашитов в прямом эфире на Радио Свобода, в программе «Все свободны». Мы продолжим разговор после короткого выпуска новостей.
По воскресеньям с вами Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, ведущие прессинга.
В нем не только самая свежая информация, анализ и размышления. В нем всегда спортсмены и тренеры мира с откровениями о жизни, о партнерах, о соперниках.
И говорим мы не только о спорте, ибо он неотделим от социальных, экономических, нравственных и национальных проблем.
Слушайте прессинг на волнах Радио Свобода в воскресенье в 22:07, в понедельник в 3:07 и 10:07 по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. В Москве 18:30. Коротко о главных событиях.
Радио Свобода. Новости.
Нобелевский лауреат, академик РАН Виталий Гинзбург, выступил против уголовного преследования организаторов антирелигиозной выставки «Запретное искусство», прошедшей в Московском центре имени Сахарова в 2006 году. В открытом письме Гинзбург назвал абсурдом обвинения в разжигании религиозной вражды, предъявленные директору центра Юрию Мадурову и куратору выставки Андрею Ерофееву. Командование смешных сил в зоне грузино-остинского конфликта проводит расследование в связи с перестрелкой, произошедшей минувшей ночью в районе Цхинвали и грузинского села Эргнети. По словам представителей российских миротворцев Владимира Иванова, определить, кто первым начал стрельбу, пока не удалось. В городе Амара на юго-востоке Ирака правительственные войска и отряды полиции готовятся к операции против шиитских повстанцев. Сообщается, что к городу стянута тяжелая техника, в том числе танки. В Ираке сторонники радикального шиитского лидера Муктады ас-Садра заявили об отказе участвовать в выборах в местные органы власти. Одной из причин они называют присутствие в стране войск США. В Севастополе в день его юбилея открыт памятник Екатерине II, которая считается основательницей города. Бронзовую трехметровую скульптуру российской императрицы накануне тайно установили напротив музея Черноморского флота, и с того времени она находилась под пристальной охраной казаков, рассказал корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко. Инициатором возведения этого монумента, вопреки решению суда, выступили депутаты городского совета. Президент США Джордж Буш, завершающий европейское турне, прибыл в Великобританию. Среди вопросов, которые он обсуждает сегодня с британским премьером Гордоном Брауном, ситуация в Ираке и ядерная программа Ирана. Это была краткая сводка новостей на Радио Свобода.
все свободны на волнах Радио Свобода. Программа в прямом эфире. Мой гость сегодня кинорежиссер Вадим Абдурашитов. Мы сейчас слушали новости про тайное возведение памятника императрице в Севастополе.
Да, да, да.
У вас была очень живая реакция на все эти, видимо, крымская история, значит, как-то вам неравнодушно не оставляет.
Крым хорошо знаком и любим, Севастополь то же самое. В Севастополе я много снимал, так получилось, такие все морские части практически из картины, в картинах много моря, вот, и с тревогой, с такой, с драматическим ощущением я переживаю все то, что происходит, но знаю абсолютно точно, что если делать вот об этом узле фильм какой-то проблемный, я не знаю, то наверняка там должен быть узел, объективности ради, просто топорной работы нашего МИДа, наших дипломатов. Эти вещи все равно должны решаться, ну, как бы сказать, во многом дипломатическим путем. Мне кажется, что мы вообще вот на дипломатической арене совершаем и совершали, и совершаем большое количество ошибок.
Ну, понимаете, какая штука? Ведь вы как режиссер знаете, да, что по Станиславскому, что многое определяет задача, которая стоит. Когда мы говорим об ошибке, то ошибка по отношению к той задаче, которая поставлена. Если есть задача это распутать узел, то это одна задача. Если есть задача проявить патриотизм и набрать очков, это другая задача, и она прекрасно решается, заметьте.
Да, да, согласен.
Она прекрасно решается и со стороны Лужковско-Мидовской, и со стороны, значит, жовто-блакитных. Значит, она прекрасно решается. Задача. Все набирают очки, все довольны. Естественно, что чубы трещат у холопов, как полагается. Естественно, что на месте уже черт знает, что происходит, да, с обоих сторон.
Да,
а что касается задачи, которая стоит перед МИДом, а именно остаться работать в МИДе, подтвердить свой патриотизм и быть в шоколаде, они решаются очень хорошо.
Да,
именно тем самым, что вы называете глупостями. Вернемся на виток назад в разговоре по поводу Катыни. Вы сказали, что вы не понимаете, почему нельзя было дать нормальный прокат
совершенно
этому фильму. Ну, дайте я вам объясню, если вы действительно не понимаете. Прокат этого фильма был бы, вы сказали, что только честь бы была тем людям, которые это показали бы. Разумеется, если бы для нас Катынь было бы то же самое, что для немцев Освенцим. То есть позор прошлого. Да?
Да,
мы это признали,
да.
Мы отстояли на коленях свое, как Аденауэр, да, в Польше, условно говоря.
Да,
мы извинились. Мы простились с этим, это стало прошлым. Тогда ведь в фильме Вайды, те, кто видел, не дадут соврать, ничего антирусского-то нет совсем.
Да, я видел, абсолютно с вами согласен.
Никакого. Он поразительно прошел эту грань, поразительно для человека,
согласен.
У которого там расстреляли отца, да? Поразительно он прошел эту грань, там нету антирусского ни ноты. Или она есть ровно такая же, как антинемецкая. Там есть антитоталитарная нота.
Совершенно
это
верно.
Про народ, который был разорван надвое двумя тоталитарными режимами.
Совершенно верно.
Ровно. Ничего там антирусского нет. Если захотите увидеть, то всегда можно увидеть, разумеется. А нормальным, объективным, сторонним глазом нету. Стало быть, если бы мы это признали, если бы сейчас Хабовнический суд и остальные суды не позорились бы с отказом признать потерпевшими детей расстрелянных польских офицеров, если бы мы рассекретили архивы, извинились, для этого это было бы нашим прошлым, и тогда возможно то, что называется катарсис, очищение через страдания. Тогда мы расплачемся вместе с детьми расстрельных и немножечко проснемся другими, выйдем другими из этого зала. Но представьте себе сейчас вместо, значит, 9-й роты мы начнем показывать в этом же объеме Катынь. Значит, некоторый ментальный шок. К этому из этого зала, я смотрел это, ну, так же, как и вы на каком-то там закрытом маленьком просмотре, наверное, было тоже на вашем просмотре, невозможно говорить. 20 минут стоит ком в горле, невозможно.
Да.
Значит, слов нет, да? Значит, это очень сильное потрясение. К нему мы сегодня не готовы. Мне кажется.
Да, согласен, да.
Мы никакого, как нация, мы не готовы к этому. Это было бы,
Но и не готовимся. Потому что если бы фильм вышел в прокат, помимо ментального шока, был бы еще шок у молодежи, шок непонимания вообще, непонимания раздражения, непонимания вообще, о чем это, о каком времени вообще, потому что молодежь лишена каких-либо, как бы это сказать, ну, так скажем, исторических координат, в которых бы они, как бы, так сказать, пытались сориентированными быть. Вся эта чехарда с учебниками по истории только подтверждает то, о чем я говорю.
Ну да, я думаю, что представление об истории вообще очень специфическое. Виктор из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Да, я тоже думаю, что, видимо, относительно Катыни, это просто пока, так сказать, действующая установка. Это вот как нам показали, как товарищ Путин сказал, что нам не в чем каяться, и типа вот. На себя посмотрите. Как говорится, других приказов пока не было, поэтому вот все пока в этой тенденции. Ну вот я хотел спросить, вот возвращаясь, скажем, к фильму «Остановился поезд», да? Там вроде как бы вот конфликт двух правд. Вот есть, ну, какая-то такая объективная, вроде выше, правильная правда, вот Борисова, да, но есть правда как бы житейская. То есть вот люди, они говорят, мы действуем адекватно вот тому, в какие условия нас поставили. Ну, это да. Тоже, вот знаете, как в этом вот у Ерофеева, скажем, вот там вот, когда в поезде там кондуктор проверяет билеты, так вот все ненавидят одного там пассажира, который купил билет. И кондуктор его ненавидит, и все ненавидят, хотя он вроде по правилам действует, да?
Именно поэтому он, да, ненавидит.
Так вот, интересно.
Понятно, спасибо за реплику, там вопроса нет. В этом и драма, в этом и драма, про это и фильм, что... По-человечески персонаж Глузского, который кричит: «Никогда мы не ставили эти башмаки, но никогда мы не соблюдали правила техники безопасности, никогда мы не жили и не будем жить. Что ты привязался, что ты как не свой, что ты как не русский, что ты пришел к нам со своим законом, никогда мы не соблюдали закон и не будем соблюдать». Про это и фильм, про эту драму, причем абсолютно взаимную драму. До какой степени, это уже я спрашиваю моего сегодняшнего гостя, Вадим Юсупович, до какой степени... по-вашему, надо, стоит учитывать то, что мы называем ментальность, когда мы говорим это слово, мы это его употребляем в абсолютно извинительном смысле. Ну, вот такая ментальность. До какой степени вы склонны относиться к этому как к явлению природы, ну, вот дождь там, да, или снег, вот такой климат, да? И до какой степени, по-вашему, это надо менять? До какой степени жесткости, если вспоминать персонажа Олега Борисова из «Остановился поезд», допустим?
Значит, это очень сложный вопрос, на него очень трудно ответить. Что касается, если иметь в виду, если отвечать, имея в виду, так сказать, делание фильмов, которые мы делали, то мы таким вопросом не задавались никогда. Для нас было всегда главным сделать картину, ну, так громко говоря, извините, художественно-состоятельно, чтобы, ну, это, чтобы получилась приличная картина, чтобы она нам самим нравилась, чтобы, ну, так сказать, отвечала к чему-то тому, ради чего мы и начинали это делать. Поэтому вопрос ментальности, например, зрителей, это как-то, ну, поначалу, по крайней мере, во время вот делания, повторяю, он не вставал. А что касается ментальности вообще и способ жизни, вот этой реальной, окружающей нас жизни, то это очень сложно ответить на этот вопрос. Конечно, такой железной рукой, как это пытается делать герой Борисова, восстановился поезд, ни к чему это не приведет. Самые другие крайние формы этого же порядка, левый, так сказать, это, конечно, Плюмбум из фильма «Плюмбум» или «Опасная игра» тоже пытается навести порядок. Но это ничего, это не может. Железная рука помочь не может. Это все гораздо глубже. Но я хочу сказать вот что. Вот герой Борисова, вот следователь Ермаков, да, такой железной рукой. Но вы понимаете, в чем дело? Прошло время, и он представляется даже неким романтиком.
Да.
На фоне того, что происходит сегодня, на фоне того, что мы знаем...
Он бы сегодня не выжил в прокуратуре.
Он уже там не совсем выживал, не совсем выживший был. Он же все время об этом говорит. Ведь ему герой Солоницын говорит, что-то у вас мало этих самых звездочек. Ну вот не выслужился, кому я, так сказать, именно вот такой нужен, что-то вот такого. Это же не случайно все. А сегодня он бы, значит, либо его упрятали бы за решетку свои, либо...
Объявив оборотнем.
Да, объявив оборотнем. Он просто романтик в каком-то смысле, равно как романтик и Плюмбум получается, потому что они бескорыстные, они искренне хотят что-то такое сделать. Я таких вот людей как-то сегодня, ну, что-то не очень часто встречаю, вот так скажем.
Петр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Мое уважение. вам, господа, но только я хотел бы сделать одну небольшую реплику.
Небольшую, когда, давайте.
Да, небольшую. Вот когда говорят, разорвали Польшу, польский народ, там два тоталитарных режима, вот там такая сложная история, и, в общем-то, поляки сейчас благополучно живут на своих этнических территориях, землях, а разрывали-то они, поляки, при Пилсудском еще белорусов, украинцев, литовцев в том числе. Ну, такая сложная история. А
что очень касается, сложная, как... очень да, сложная что история, касается, но как... Вайда, касается... Вайда ее не упрощает никоим образом, эту историю. Как раз, поскольку история сложная, как раз и нужно об этом думать. Не то, что решить, но, по крайней мере, думать. А если думать об этом, то закрывать какие-то источники, накладывать какие-то ограничения, объявлять что-то табу, мне кажется, это как раз не то, что неразумно, противоестественно вообще.
Я только хочу в защиту братьев-поляков заметить, что про Пилсудского у них ничего не засекречено. Да? И да, любой человек может, да, войти в архивы, посмотреть, оценить. Они, поляки сами очень критично оценивают очень многое у себя. И должен сказать, что недавно моя дочь, полонистка, провела такое исследование, просто антрополог, как раз касающийся Польши. Выяснилась удивительная вещь, что сами поляки, по ее опросам, по крайней мере, по ее статистике, что сами поляки гораздо более критично относятся к себе и к своим качествам, чем русские, как ни странно. То есть по опросам россияне склонны, как ни странно, романтизировать немножко Польшу, считать ее больше Европой. Мы считаем Польшу больше Европой, чем сами поляки считают себя Европой. Да. Что говорит, с моей точки зрения, в пользу поляков. Потому что критический взгляд на себя – это начало какого-то продвижения дальше.
Безусловно.
Евгений из Москвы, здравствуйте, вы в эфире. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, вы в эфире.
Угу. Есть Катынь, но есть еще и трагедия Российской освободительной армии. Угу. Я смотрел этот ролик, мой генерал Власов. И ролик о казаках, так подло сданных англичанами.
Да, и такая трагедия была в истории, да.
А в чем вопрос? В чем мнение?
Не пора ли создать фильм на эту тему?
А, спасибо.
Не пора ли сделать? Ну, наверное, но это же вопрос не госзаказа. Это вопрос вдруг появившегося художника или вдруг некой появившейся идеи, которая озарит того или иного. Если мы говорим о хорошей картине, художественно полноценной, не, так сказать, не картина из агитпрома, а художественное произведение. Это только так может получиться.
Знаете, я был в этом доме в Линце, откуда, где был штаб, откуда везли расстреливать этих казаков. Это история чрезвычайно трагическая, абсолютно неизвестная.
Да.
Вообще по истории, не только нашей, но и нашей в огромной степени, разбросаны эти... Тут уж дефицита трагических сюжетов нет.
Да.
Вопрос в том, если я правильно понял подоплеку вашего вопроса, тут не одно вместо другого. Тут не то, что вот есть Катынь, а есть это.
Конечно.
Про все надо говорить. Про все человеческие трагедии надо говорить. Мне кажется, это единственный нормальный ответ на это. Как только мы говорим, а вот что же вы говорите про это, а вот почему не говорите про это? Вайда не должен говорить про все, да? Вот Вайда сказал про это. Пусть кто-то также талантливо расскажет про историю Линц, про сдачу этих казаков. Это потрясающая драматическая история. Да. Юрий Алексеевич Рыжов у нас в эфире. Здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий дорогие друзья.
Здравствуйте, Алексеевич. Очень рад вас слышать. Здравствуйте,
и
дорогой.
Виктор, да. Во-первых, просто спасибо, что вы собрались вдвоем, а я у вас... Третьим, да? Это первое. Второе, вопрос. Где есть хоть контрафактно Катынь где-нибудь? Потому что я не мог попасть на ваши два закрытых просмотра, да? Но я очень хотел бы ее посмотреть.
Значит, Юрий Алексеевич, мы сделаем таким образом. Я попытаюсь узнать, где ее можно посмотреть, а может быть, где можно достать контрафакт. Вот так, что называется, между нами говоря. И обязательно с вами свяжусь.
Геннадий Матвеевич из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел напомнить вам такой момент. По поводу Катыни вы говорите. А в 20-м году, когда разбили Тухачевского, поляки захватили 80 тысяч наших солдат и офицеров. Ну, Красной Армии. И почти все они в тылу, вернее, в плену, погибли.
Да, да, это ужасно, ужасная трагедия.
Мы только что говорили о том, что ни у Вайды, ни у Вадима Юсуповича Абдурашитова, ни у меня, ни у кого, ни у, ни у какого нормального, с моей точки зрения, по крайней мере, человека, нет идеи о том, что поляки хорошие, а русские плохие. Это как и наоборот, да, это полный идиотизм, да. Давайте не говорить об идиотах. Есть история, вся пропитана этой кровью. Эта кровь абсолютно взаимная, да. Значит, об этом должны говорить, это предмет для покаяния. Предмет для покаяния – собственное преступление, а не чужое, согласитесь. Значит, вот немцы должны каяться за Освенцим, мы за Катынь. Поляки – да. За те расчленения, за тех красноармейцев, да, и так далее. Нельзя призывать к покаянию другого. Это как-то странно, да?
Да?
Сейчас мы будем ходить по земному шару и тыкать пальцами и говорить: покайся за это, покайся за это. Это дело ангела Господня, наверное, а не человека. Человек и государство, представляющее людей, да, может и должно каяться за себя. Этим мы внесем некоторую лепту по крайней мере, в то, чтобы катастрофа не была всеобщей. Господин Дорошитов, письмо читаю от Ирины. Я смотрела все ваши фильмы, с трудом посмотрела «Магнитные бури», но когда увидела «Груз 200», я пересмотрела фильм. Это было предисловие, имея в виду нашу провинцию, интересы живущих в ней, спрашивает Ирина. Вот соотношение вашего фильма «Магнитные бури» с «Грузом 200», видимо, вот об этом идет речь. Сходство тематики, сходство интонации.
Да я думаю, что там нет ни сходства, ни тематики, ни интонации, ничего общего. Хотя бы потому, что «Магнитная буря» у нас – это абсолютно современная история, а «Груз 200» – это вот все когда-то было, это еще было при большевиках, и это после них осталось вот такое тяжелое наследство. «Магнитная буря» – это история наших дней.
Письмо от Александра. Почему вы решили, что за пределами столичной тусовки будет много желающих смотреть на это, имеется в виду Катынь? Сколько народу в Польше заинтересовалось шедевром Вайды, спрашивает Александр. Не знаю, нет статистики у меня, Александр. Единственное, что проверяется это таким образом. Фильм показывается, а потом замеряется. И делается ему нормальная реклама. Вайда не режиссер, нуждающийся, да, в особенной рекламе. Мы смотрели Вайду лет 30 назад, уже знали, кто это такой. Да? Значит, пустите, дайте фильм в прокат, дайте ему рекламный бюджет, хоть в половину такой, какой дается «Девятой роте», пятую часть, да, и посмотрим, сколько посмотрит. Я вас уверяю, если вы, видимо, не смотрели, и слово «шедевр» у вас, как подразумевается, видимо, кавычки интонационно, это действительно шедевр. Я уверяю вас, что посмотрели бы «Столичную тусовку», тут совсем ни при чем. У всякого человека нормального там перехватывает горло в какой-то момент и не отпускает, потому что это, так сказать, кровью пропитано и снято человеком А. неравнодушным, Б. большим мастером. Кстати, там грандиозная... Кстати, о русофобии. Там грандиозная роль Сергея Гармаша, да, которая эту тему вообще снимает. Очень советую всем контрафактно посмотреть это. Иван из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый вечер. У меня маленький комментарий, потом два вопросика. Значит, мне кажется, что здесь в основе лежит желание человека разобраться в том, что было. Если у него это желание есть, то он найдет соответствующие документы, посмотрит соответствующие фильмы. Если такого желания нет, то никакие фильмы не помогут.
Справедливо. Вопрос давайте.
А вопрос у меня, первый вопрос такой, я давно дозванивался, поэтому это к началу. Вот когда вы смотрите свои же фильмы, снятые лет 20-30 назад, вот ваше мироощущение вы воспринимаете, у вас как-то изменилось мироощущение по сравнению с тем днем, когда вы эти фильмы снимали, или нет? И второе, вот когда два режиссера снимают, вот вы говорили про Табакова и так далее, там все-таки интуитивное ощущение может быть несколько разное, это не мешает сотрудничать. Спасибо.
Но про Табакова это какое-то недоразумение, мы тут, это, я его упоминал совсем в другом контексте. А вот первый вопрос давайте...
Ну, я не совсем понимаю, как понимать этот вопрос. Значит, если его понимать так, что согласен ли я по-прежнему с автором собственного фильма, хотя уже прошло 20 или 25 лет, то да, согласен. Да, согласен. Ни у меня, ни у Мендадзе нет желания, нет какого-то позыва, так сказать, отказаться от собственных титров под собственными картинами. Такого нет. Потому что все, о чем говорилось, да и жизнь как-то показывает, что ничего уж такого не произошло, чтобы что-то опровергло в этих картинах, о чем мы говорили, в связи с картиной «Остановился поезд».
Александр из Москвы, здравствуйте, вы в эфире.
Алло.
Да, говорите.
Здравствуйте. Меня интересует такой вопрос. Вот сейчас мы говорим то, что должны сделать учебник по истории. Но мы до сих пор знаем, что у нас есть секретные материалы не только с войны, но и с начала 21-го года.
Угу.
Была передача о золоте.
Александр, если можно вопрос, потому что, конечно, ну, смысл понятен.
Пожалуйста.
Вопрос.
Почему у нас не говорят, что война началась не с начала 39-го года, а еще раньше? Почему?
Так, ага, прервалась связь, это видит Бог, не я. Ну, значит, не знаю.
Я не знаю, что ответить на этот вопрос, почему нас не говорят об этом. Ну, вопрос преподавания истории, вопрос истории вообще, это, ну, во всех случаях не к нам. Мы комментируем некие, так сказать, ну, как бы сказать, некие случаи, которые вот на наших глазах происходят. Вот, например, с фильмом «Катыни» упомянули новый учебник некого Филиппова по истории для молодежи.
Вы его видели там что-то или просто читали?
Я читал про этот учебник и читал цитаты, мне достаточно цитат, чтобы понять вообще, что это такое.
Давайте, Валентина Васильевна, еще вопрос, давайте этот еще успеваем.
Здравствуйте. Уважаемые господа.
Здравствуйте.
Вы знаете... Виктор, извините, пожалуйста, я не знаю, как вас по батюшке.
Анатольевич.
Виктор Анатольевич и ваш гость. Я не сначала слушаю передачу, но я вас очень прошу не возмутиться и выслушать меня спокойно до конца. Вот вы что-то там сказали о покаянии, да, русского народа?
Не только русского. Да,
Не только русского,
не
да?
Не только, разумеется.
А я вот призываю, а почему, собственно говоря, мы каемся уже... 2000 лет. Мы ничего плохого-то, собственно, не делали. Мы никого не согнали с их земли.
Валентина Васильевна, вы лично никого не сгоняли? Или вы имеете в виду...
Я могу ответить вам, Валентина Васильевна.
Подождите секундочку, я еще не до конца. Пожалуйста, наберитесь мужества, ведь вы же мужчина. А тогда ответьте...
Нет, у нас времени нет набраться мужества. Вы задайте вопрос какой-нибудь.
Все, задаю вопрос. А почему, вот, например, Израиль не хочет...
Понятно.
Палестину...
Я так все как-то вы долго заходили в это пике, так долго-долго уже мы с Демисовичем все поняли.
Значит, я все-таки отвечу на этот вопрос. Никто не призывает и никогда не призывал, и это было бы преступно, призывать каяться какой-то отдельный народ. Например, каяться, значит, киргизский народ должен каяться, русский народ должен каяться, польский народ. Речь идет о власти, о системе власти, о государстве. Вот советской власти есть в чем каяться, безусловно. Тоталитарным режимом есть в чем каяться. Вот речь идет об этом.
Упомянутым вами Израиль, Валентина Васильевна, хочу вас успокоить. Есть кому предъявить счет власти, и он предъявляется, да? И там есть левые партии и движения, представленные и в парламенте, и там есть свободная пресса. И там за каждого, не то что там невинно убитого, а за каждого задержанного, каждым задержанным по палестинцам, у него есть израильский адвокат, вы не поверите. Есть свободная пресса. Вы сильно за это не переживайте. Там есть кому, да? Но как вы долго заходили в это пике, мы оценили. У нас еще вот письмо. Да, ну тут есть... В нормальном государстве есть секрет, пишет Александр. Это замечательно. Александр, тут нету дебатов.
Ну, разумеется,
да,
есть секреты.
Значит, вопрос то, что относится к государственным секретам. Да, если чертеж атомной бомбы, ну, пожалуй, будем считать это секретом. А вот виза, резолюция Сталина, да, на расстрельных делах, лично его... подпись там, расстрелять там, да, ликвидировать, да, это не должно быть государственным секретом в государстве, если государство
кроме
планирует...
того, не должно быть секретом государственным, кто накладывает резолюцию на резолюции Сталина, пока не рассекречивать.
Да, это вот, тоже
это
должно
тоже
быть.
Не должно быть.
Вот такой внезапный разговор
внезапный,
у нас случился.
Да.
Начали-то издалека, начали с кино, но, в общем, мы говорили, многие ваши персонажи принимали участие в сегодняшней программе.
Да.
У нас осталось где-то полторы минутки. Вернемся к вашему кино и к вашему сегодняшнему ощущению. Очень драматичные, тревожные фильмы. Фильмы, ставящие вопросы, не дающие ответов. Вот в основном ваши фильмы, так сказать, оставляют такое большое, открытое, тревожное поле вместо ответа. Есть ли у вас для себя ответ на то, что нужно делать?
Вы знаете, если бы такой ответ был бы, Может быть, я бы, извините за такой ответ, может быть, я бы и не делал этих картин. Может быть, мы бы и не работали с Мендадзе над той или иной, над тем или иным вопросом о том или ином способе жизни. Неясно, я могу понять. Да и это, собственно, и не входило никогда, что называется, в наши заботы. Вот вы говорите о тревоге. Но согласитесь, что картины все абсолютно гуманизированы, и там практически нет ни одного человека, который, ну, я не знаю, практически нет ни одного мерзавца, ни одного негодяя в наших картинах. Мне практически все герои, мне их жалко, я им сочувствую, сострадаю им. Картина «Время танцора», многонаселенная картина о людях после, так сказать, какой-то Кавказской войны. А жизнь не идет, мне их жалко. Почему? Мы пытаемся разобраться в этом. То есть мы с большим уважением, так скажем, и с большим сочувствием относимся к нашим героям. И если бы могли им чем-то помочь, то помогли бы, а не просто снимали про это картину. Вот. Что касается кино вообще, то именно сегодня, вот через несколько просто минут начнется завершение очередного 19-го кинофестиваля «Кинотавр», и там все последние картины отечественные были представлены, и у вас будет возможность об этом в следующий раз поговорить. Спасибо.
Вадим Абдарашитов на студии «Радио Свобода». Это была программа «Все свободны». После выпуска новостей «Восток и Запад глазами россиян» в программе «Общественное мнение». В гостях у нашего радио Игорь Яковенко, профессор РГГУ, социолог, культуролог, доктор философских наук, ведущая программы Вероника Баде. А это была программа «Все свободны». Услышимся через неделю. Спасибо.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Дети почувствовали себя плохо в минувшую субботу. В тот же день было госпитализировано 19 человек.
Добыча ведется на больших глубинах.
Освобождение захваченных людей могло бы стать шагом к завершению внутреннего
конфликта. Наводнение и торнадо разрушили сотни строений.
А почему в приемную вот нельзя?
По этому вопросу приемную не занят.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».